Свобода, у микрофона Виктор Рязунков. В эфире «Лицом к лицу». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях настоятель Шаинтуй санкт-петербургского дацана Гунзэ Чойнэй буддийской традиционной санхи России Будда Бальжиевич Бадмаев. Здравствуйте, Будда Бальжиевич.
Шаитэ.
Шаитэ, да.
Это переводится как «строном».
«Строном»?
Ну, «строном» или «на троне».
«На троне». Спасибо. А вопросы ему будут задавать корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
И политический обозреватель газеты «Вестник Единой России», историк религии Валерий Береснев. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
16 июля Далай-Лама XIV Тензин Гьямцо встретился с президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой. Во время этой второй встречи с Далай-Ламой президент Соединенных Штатов подчеркнул, что считает Тибет частью территории Китая и в то же время высказался в поддержку прямого диалога между представителями тибетского и китайского правительств. Это событие уже вызвало негативную реакцию Китая. Мы, конечно, обсудим эту тему, но прежде чем начать нашу беседу, я представлю краткую биографию Будды Бальжиевича Бадмаева. Будда Бальжиевич Бадмаев родился в 1961 году в Бурятии, окончил Иволгинский институт Даши Чойхорлин, получил статус Гэпше. Доктор буддийской философии. Затем стал доктором буддийской философии по международной системе. Владеет 5 языками – бурятским, русским, монгольским, тибетским и санскритом. В 1997 году был избран настоятелем монахов петербургского дацана и утвержден в этой должности пандитой Хамбуламой. Кроме того, обладает статусом МЧ-лама – лама-врачеватель.
Правда.
Все правильно? Спасибо, хорошо. Ну, давайте начнем задавать вопросы. Ну, первый вопрос, Марина, вам, как девушке.
Спасибо. Будда Бальжиевич, как вы считаете, чем буддизм привлекает европейцев? Вот на примере, допустим, людей, которые приходят в Петербурге в ваш храм. Вот вы можете как-то сформулировать?
Ну, я думаю, что много путей прихода к буддизму. Но один из самых главных – это, конечно, поиски смысла жизни и поиски умения быть счастливым, так скажем так. На самом деле, если говорить о буддийской философии, то она и привлекает тем, что мы говорим, что вы можете быть счастливым здесь и сейчас. И ничего в этом смысле вам, по большому счету, не мешает. А мешает действительно только, собственно, наш эгоизм. Поэтому жить комфортно здесь и сейчас, и все оставшееся время, и научиться жить подлинно такой большим смыслом жизни, этому и учит буддизм.
Валерий Береснев.
Будда Бальжиевич, мы немножко затронули в самом начале разговора тему Тибета и Китая, но не даваясь в подробности, давайте попытаемся побеседовать на тему буддизм и власть. Вот, собственно, в России существует отдельная российская буддийская санха, которая самоуправляема, независима достаточно и пользуется всеми преференциями, которые пользуются российские конфессии, хотя, может быть, недостаточной степени равноправная. Буддийская санха, как известно, ведет свою там летопись, историю со времен Екатерины II, когда Екатерина II разрешила российским буддистам свободно.
Елизавета Петровна,
вернее, да, когда она разрешила буддистам российским свободно исповедовать свою религию. Вот тогда же и возникла концепция российского правителя как некой такой эманации белой тары. Вот недавно как раз ряд статей во время визита Медведева в Бурятию на эту тему наделал много шуму и породил множество насмешек, потому что возведение Медведева в сан такой женственной богини буддийской белой тары, оно, в общем-то, показалось многим несколько старомодным, и в то же время мало кто уловил глубокий смысл, который за этим таился. Расскажите, если можно, об этом подробнее.
Речь идет о том, что действительно императрица Елизавета Петровна сыграла огромную роль в становлении российского буддизма. И Екатерина II. Елизавета Петровна как раз действительно разрешила, во времена ее правления было разрешено на территории России буддистам исповедовать свободно свою религию. А Екатерина II, она в то время, когда буддизм начал развиваться, появилось некое такое духовное звание, которое должно было быть присуждено буддийскому иерарху. Поэтому со времен 1761 году как раз был присужден титул пандита Хамбаламы Екатерины II. С того времени появился институт пандита Хамбаламы. такой же равноценный институт, как институт Богдал-Ламы в Монголии, и такой же институт, как институт Далай-Ламы в Тибете. Вот такой равноправный институт у нас появился. Естественно, буддийская история России, она имеет очень тесную связь с тибетским буддизмом и монгольским буддизмом. Естественно, что, несмотря на всю эту тесную связь, мы имеем еще и собственную историю. Эта история, она как раз начинается с Екатерины II. Поэтому российские буддисты в знак благодарности, в знак вот этим двум императрицам, значит, руководитель государства, или, как мы говорим, императрицы, как бы считают воплощением Белой Тары. Это две большие разности. То есть это не значит, что прямо божество появилось и вселилось в руководителя государства. Просто имея, значит, такую внутреннюю позицию помощи людям, а президент страны как раз занимается помощью, государственной помощью нашим, тем жителям, которые находятся на территории государства. Поэтому, в общем-то, мы считаем, что, имея такие функции, он воплощает в себе функции божества.
Я хотел бы, если можно, просто уточнить и добавить, может быть, задать один вопрос. Еще до революции к русскому самодержству очень прочно прилепилось с легкой руки буддистов прозвище «Белый царь». Был такой термин, он был расхожий, даже вошел в фольклор. Были песни, ездил русский белый царь, православный государь, своей земли далекой злоба поражать. Это, кстати, об Александре I и наполеонских походах. И даже когда Николая II убивали в Свердловске и Екатеринбурге, на стене, по преданию этого дома, осталась надпись: «В эту ночь белый царь был убит своими подданными». Там была искаженная цитата из Гейне: «В эту ночь белый царь был убит своими подданными». То есть, в принципе, вот это наименование, титул Белого Царя, он за русскими правителями до революции был закреплен, ну, практически полуофициально. Сейчас, после того, как буддисты напомнили Медведеву о том, что он Белый Царь, вот, это словосочетание снова вошло в оборот, хотя, конечно, оно и не может обрести сейчас так мгновенно того же сакрального смысла, который оно имело прежде.
Да, я думаю, что здесь те события, которые происходили, они так или иначе связаны, потому что Белые Тары, Белый Царь, и вообще, если смотреть, значит, культ в российском буддизме и в тибетском буддизме, тоже Белый Старец есть и многое другое, то есть такое воплощение – это символ и могущества одновременно, но и символ помощи живым существам. Все-таки, какова бы ни была наша иерархия в России, тем не менее, вот мы все равно надеемся на такого справедливого белого старца, который всем и вся помогает, или такое вот желание, чтобы действительно внутреннее желание, духовное желание к справедливости, к стремлению к справедливости, к чистоте, к духовности. Я думаю, это все воплощает именно в этих образах.
Будда Баджиджи, скажите, все-таки, ну, если, допустим, президент Дмитрий Медведев вдруг перестанет выполнять вот эту функцию, ну, скажем, благодетеля, да, или защитника, ну, к примеру, если так предположить, вдруг он там предпримет какие-то усилия, ну, чтобы разогнать там несогласных, к примеру, с автоматами и так далее, тогда он перестанет выполнять функции, тогда он лишится воплощения Белой Тары, ведь можно так сказать?
Конечно, можно сказать. Речь идет о том, что мы же ведь наделяем ее функциями, мы как бы хотим видеть в этом залог справедливости, духовности и чистоты. И несмотря на это, все равно наша история продолжается, и если будет новый президент, и новый буддист России, и увидит в нем такие же функции, и которые в нем заложены, то есть он проявит себя как такой гарант чистоты, духовности, и станет на эту сторону, тогда мы снова соберемся и сделаем так же, как и произошло с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. То есть мы, скажем, своим высоким собором опять-таки провозгласим, что он является воплощением того или иного божества. Но, тем не менее, как раз вот Белая Тара, как раз и исторически она была, и мы эту традицию должны продолжать, потому что все-таки мы имеем собственную историю, И таким образом любой другой президент, который будет также будет как бы стараться для народа, помогать собственному народу и, по крайней мере, иметь внутренние посылы, внутренние, как бы, тогда, конечно же, мы его провозгласим. Но, тем не менее, когда, если происходит событие наоборот, это всегда бывает в истории, то, естественно, значит, тогда опять соберется собор, может быть, ну, функции снимать не знаю, не будет, но, тем не менее, такая возможность существует.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Лицом к лицу». И сегодня у нас в петербургской студии настоятель Санкт-Петербургского датсана Гунзы Чойней Буда Бальжиевич Бадмаев. Вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и политический обозреватель газеты «Вестники Единой России», историк религии Валерий Береснев. Буда Бальжиевич, у меня к вам такой вопрос. А как бы вы вообще могли бы оценить попытки руководства Соединенных Штатов Америки вот нормализовать отношения между правительствами Тибета и Китая?
Видите, дело в том, что позиция Соединенных Штатов еще лет 10 назад, она была более категоричной. Провозглашалась свобода тибетского государства, провозглашалось немедленно, значит, перейти на переговоры с Далай-ламой, ну и администрацией Далай-ламы, чтобы вот этот вопрос свободы Тибета, значит, провозгласить, ну или как-то так вопрос этот решить. Но, тем не менее, история, мы видим, идет по другому сценарию. Сейчас Соединенные Штаты уже говорят о том, что Тибет является неотъемлемой частью Китая, и в этом смысле тоже как бы как автономное образование в государстве, целостность китайского государства, возможно, вести вот такие переговоры. Но здесь я думаю, что вопрос очень достаточно сложный. Сложный почему? Потому что мы видим, что у Китая, значит, твердые экономические позиции в мире. Мало того, происходит действительно такой экономический бум китайский. И Китай как государство сейчас имеет очень мощные сферы влияния, по большому счету. Поэтому я думаю, что и позиция Соединенных Штатов как раз она пошла на немножко на уступчивость в этом случае. Но, тем не менее, я хочу, чтобы все-таки мир обратил внимание, что его святейший Далай-лама очень высоко почитаем нашими российскими буддистами. И мы бы, конечно, хотели видеть мир и покой и в Китае, и в Тибете, и вообще мир во всем мире. Что вот этот вопрос когда-нибудь был бы решен, и решен справедливо. Вот это очень важно. Почему? Потому что, когда в мире возникает та или иная гегемония одного или другого государства, то, значит, вопросы справедливости очень часто попираются, как вы знаете сами. Поэтому хотелось бы, чтобы действительно мир должен уметь договариваться, чтобы был мир и покой. И эти принципы, они должны быть действительно, как бы, я думаю, что в тех или иных вопросах должны быть выстроены определенные принципы, и по этим принципам идти, и тогда, я думаю, рано или поздно те или иные вопросы будут решаться.
Марина Коренева, пожалуйста.
Буда Бальжиевич, а как вы относитесь к такому понятию, как буддизм лайт, когда вот буддизм адаптируется как бы к сознанию европейца, может быть, теряя в глубине, вот, например, линия карма-кагью, буддизм алмазного пути, которую я слышала, обвиняют вот в этом, в то, что вот это вот такая вот игрушка для европейцев?
Ну, речь идет о том, что исповедовать можно буддизм по-разному. Можно, как мы видим в других религиях тоже, есть верующие такие, в общем-то, имеющие шапочные знакомства с религией, которые приходят, значит, внешне соблюдают какие-то обряды, вышли, зашли, ушли, там, скажем. Есть верующие, более глубоко осознающие суть и содержание религии. Есть верующие, которые не только глубоко разбираются в сути и содержании религии, но и являются глубоко практикующими людьми сами. Вот. Поэтому здесь вот, ну вот, я думаю, что и та, и другая форма, она имеет, просто она есть, в общем-то. На сегодняшний момент понятно, что вот буддизм карма-кагью, он в себе, конечно же, это же не касается всего течения, по большому. Но, тем не менее, имеет вот такие легкие формы, скажем так, по большому. То есть, вот, приходи, значит, делай какие-то практики, ну, чуть-чуть, да. И все, и, в общем-то, достаточно. Я думаю, что это и есть некая болезнь роста. То есть сначала люди очень широко как-то начинают, пытаются, значит, практиковать, понимать буддизм, а потом понимают, что здесь надо быть более глубоко, как мы говорим, погружены в этом случае. И так и потихоньку, постепенно из количества все это переходит в качество, и, естественно, и в карма-кагью есть глубоко хорошие практиканты, то есть имеется в виду практики, мастера есть, ну и есть вот легкие такие верующие, как вот сегодня зашли, завтра ушли, ну и такого плана.
То есть, в принципе, нельзя сказать, что это такая профанация?
Здесь очень, вот в этом аспекте, конечно, бывает, ну, скажем так, моменты, когда можно где-то так немножко вести себя сектантским образом, то есть немножко уводить в сторону людей, называясь буддизмом. Мы достаточно смотрим на это, и я смотрю, речь идет о том, что все равно буддизм как-то такой не имеет особо такой сектантской направленности. Почему? Потому что в глубине своем он проповедует все-таки знание. То есть чем больше ты знаешь, тем больше начинаешь понимать, и тем больше ты уже далек от сектантства, по большому счету. Поэтому мы таких особо сектантских аспектов не видим. Есть, конечно, пробуддийские какие-то, значит, совсем, значит, потусторонние какие-то новые течения, но это уже не наш вопрос.
Валерий, пожалуйста.
Да, я задам такой простой вопрос. А почему именно Петербург стал обителью, самой северной обителью российского буддизма? То есть, ну, я предполагаю, конечно, ответ на этот вопрос, но вот хотелось бы немножко на эту тему пространнее поговорить, потому что петербургский буддизм, история петербургского буддизма, она не так проста и в то же время очень интересна. То есть, вот, она начиналась ведь даже не с Агвана Даржиева и не с первых проводников буддизма в начале 20 века. Вот немножко расскажите, почему Петербург органично так переплелся с буддизмом?
Ну, речь идет первое, конечно, особая здесь связь именно Бурятии и России, скажем так, по большому счету. Дело в том, что всем известны личности, как вот Козлов и Переживальский и многие другие, были ориентированы на действительно освоение Центральной Азии и Дальнего Востока. И в этом смысле, я думаю, что позиция и политика России была очень правильно выбрана. Почему? Потому что, да, мы, конечно, рубили окно в Европу, и прорубили, конечно, окно, и оно есть, и Санкт-Петербург является как раз тем местом, как раз, что это вот исторически было, это окно прорублено. Но, тем не менее, здесь же, в этом месте, как раз и, в общем-то, люди начали осмыслять, а зачем идти в Европу, где очень тесно, где очень много было, вот если взять историю России, кровопролитных войн за Кавказ, значит, Великой Отечественной с французами, да и многое другое. Здесь северные войны шли со времен как бы становления Российской империи. Когда бескрайние просторы Сибири, фактически совершенно никем, в общем, никто там не живет, и можно просто спокойно идти и осваивать. И вот в этом смысле как раз я думаю, что была позиция России правильная. Я на сегодняшний день как раз и говорю, что величина, величие российского государства как раз связано с его территорией, в первую очередь. Она связана с ее народами, которые здесь проживают вместе. И в этом месте мы вместе пытаемся как раз и жить как бы, в мире и процветать. Вот в этом случае как раз. Поэтому здесь я подчеркну многие другие личности. Во-первых, моего однофамильца, это Петра Бадмая, который не только был придворным лекарем Николая II. Речь идет о том, что, значит, действительно, так, и при его содействии, и при его подсказке многие наши ламы, в том числе и Агван Дорджи, был отправлен в Тибет для того, чтобы, значит, как бы обучение и достижение каких-то высоких духовных дисциплин. Ну и в этом смысле и поворот политики государства в сторону именно Востока. Почему? Потому что здесь видно, что была за это время построена китайская военно-железная дорога и многое другое. Поэтому вот это вот непосредственное понимание всех этих аспектов как раз говорит о том, что это была дальновидная и правильная политика российского государства.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. В эфире «Лицом к лицу». Сегодня у нас в петербургской студии настоятель санкт-петербургского дацана Гундзе Чойней Буда Баджиевич Бадмаев. И вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и политический обозреватель газеты «Вестник Единой России», историк религии Валерий Береснев. А продолжение нашей передачи «Лицом к лицу» слушайте после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. МЧС России официально подтвердила гибель 117 человек при крушении теплохода «Булгария» 10 июля. На судне, поднятом со дна «Волги», найдены тела трех женщин. Пропавшими без вести остаются пятеро. Их поиск продолжается. 32-летний норвежец Андерс Брейвик признает, что организовал взрыв в Осло и стрельбу на острове Утоя, однако не считает эти действия преступлением. Появились первые официальные данные о количестве пострадавших в двойном теракте в пятницу. Ранения получили 97 человек. Жертвами стрельбы и взрыва стали 92 человека. Несколько до сих пор числятся пропавшими без вести. Боевики, убитые в ходе спецоперации в городе Дагестанские огни, разыскивались по обвинениям в тяжких преступлениях. Находившиеся вместе с боевиками две женщины, по данным правоохранительных органов, были подготовлены в качестве террористок-смертниц. Одна из них была убита, вторая ранена и отправлена в больницу. В городе Аден на юге Йемена не менее 5 человек погибли сегодня при взрыве заминированной машины. Еще более 10 человек получили ранения. Взрыв произошел у ворот военной базы. В пакистанской провинции Южный Вазиристан один военнослужащий сегодня погиб, и еще несколько пострадали при взрыве, устроенном смертником на контрольно-пропускном пункте. 3 турецких солдата погибли в субботу вечером в засаде, устроенной курдскими повстанцами. Об этом сообщают турецкие власти. В столице Вьетнама Ханой около 200 человек приняли сегодня участие в демонстрации против территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море. В Таиланде разбился военный вертолет. Трое военнослужащих погибли.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резенков. В эфире «Лицом к лицу». Сегодня мы беседуем о буддизме, о том, как живут буддисты в России, о встрече президента США Барака Обамы с Далай-ламой, которая состоялась 16 июля, а также о многом другом. У нас в петербургской студии настоятель санкт-петербургского дацана Гунзэ Чойнэй Будда Баджиевич Бадмаев. И вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и политический обозреватель газеты «Вестник Единой России», историк религии Валерий Береснев. Будда Баджиевич, скажите, пожалуйста, что вы можете сегодня вообще сказать о России? Она вообще находится в кризисе или нет? И в чем, по вашему мнению? Я вот убежден, что она находится в кризисе, да? И в чем, по вашему мнению, вообще природа этого кризиса? И какие есть, и есть ли, по вашему мнению, пути какие-то, выходы из него?
Но если взять Россию, то Россия все-таки является частью мирового сообщества. Я думаю, что сегодня мир находится в кризисе. Но, тем не менее, мы живем здесь, и нам надо решать вопросы, связанные действительно с кризисом и экономическим. Но я могу сказать так, что любой кризис, который происходит, финансовый или там экономический, или другой какой-нибудь, политический, он связан в первую очередь с сознанием людей. Это связано с сознанием того сообщества, которое проживает на той территории. И в этом смысле, конечно, мы духовные лидеры, в том числе и буддийские, мы хотим, чтобы в обществе возник как бы некий такой аспект внутреннего доверия друг другу. В чем он заключается? Заключается, конечно, в той нравственности, заложенной, которая в любой из религий, которую мы исповедуем. Она есть и в буддизме, есть и в христианстве, есть и в исламе, есть и в других как бы религиозных течениях. И в этом смысле как раз это и есть основа. Почему? Потому что тот же аспект духовный, во-первых, не убивать. Что значит не убивать? Это значит провозглашать жизнь. То есть все мы должны делать для того, чтобы человеку жилось хорошо. Не убивать, чтобы безопасность его жизни, человека на нашей территории соблюдалась, его внутренняя безопасность, связанная и внешняя, физическая, и внутренняя. Значит, не брать чужое, то есть не воровать. Тоже актуально. То есть ведь речь идет о том, что если бы не было такой градации между бедными, которые 90% населения, которые являются наши, жители нашей страны, и богатыми, которые составляют совершенно маленький процент, то тогда бы и развитие шло бы более экономически, более активно, по большому счету. Почему? Потому что безудержно призываются те или иные, как мы говорим, средства обогащения, и в конце концов выводится за рубеж. Это же констатируется факторами, естественно. Третье, это, конечно, значит, в обществе будируется как бы само информационное общество, оно связано в первую очередь с тем, что, как мы говорим, пропагандируется разврат и многое другое, значит, то есть. Поэтому нравственность является, или духовное состояние общества является приоритетом для того, чтобы наша страна имела или могла процветать. Почему это так? Потому что действительно многие, я со многими беседую с людьми, и в тех странах, где вот это вот, по крайней мере, не только провозглашены эти принципы, но и они соблюдаются, то там жить комфортно, и туда люди стремятся и бегут, и хотят там жить. В этом случае, и, значит, примером являются наши развитые страны в Европе, там, допустим, в тех же самых Соединенных Штатах Америки и других странах. Там людям жить комфортнее, они видят, что их завтра не отберут, не будут его покушаться на их собственную безопасность, жизнь и все остальное. Там жить безопаснее и спокойнее. Поэтому вот эта вот духовная такая среда, о которой мы все время пытаемся говорить, она главнее, чем экономическая, потому что если будет доверие у народа, то тогда и все остальное пойдет таким же чередом. То есть экономическое процветание быстро пойдет. И все люди будут знать, что если он своим трудом может добиться больших высоких результатов, то, конечно, он же не будет людей обманывать. Вот в этом смысле. То есть не нарушать нравственные духовные законы.
Марина Коренева.
А правильно ли я вас поняла, Бадабольжевич, что вы считаете, что религиозное сознание – это такая некая панацея, получается, от кризисов, там, от каких-то вот проблем в обществе? То есть гармоничное общество – это общество, где у людей есть религиозное сознание, ну, какое бы то ни было – христианство, буддизм, ислам,
что-то? Нет, я не думаю, что религиозное сознание требуется для того, чтобы не убивать или не брать чужое и все остальное. Здесь как раз именно нравственный принцип. То есть независимо какой ты веры, какой придерживаешься мировоззрения, потому что атеизм тоже мировоззрение. И в буддизме говорится так, что нет неверующих людей, все мы верим. Одни верят в атеизм, другие верят в Бога, Создателя, третьи верят в природу кармы и многое другое. Поэтому как из всех религий отвечает людям на вопрос, почему нельзя, там, допустим, убивать, почему нельзя брать чужое, почему нельзя там предаваться разврату и многим другим неблагим действиям. Этим и отвечает каждый из религиозных аспектов. Одна отвечает с помощью позиции кармы, причины следственной связи, другие отвечают с помощью божественных каких-то аспектов, скажем так, создателей и все остальное. Третьи, конечно, говорят, что это принцип там, культуры или там, эстетики и все другое, то есть если атеизм, по большому счету. Но, тем не менее, эти законы надо понимать и соблюдать. Они как раз и являются вот именно общественными законами. То есть без соблюдения этих правил общество не может выживать, вот что самое интересное. Иначе бы тогда не было бы, тогда бы все бы мы ходили бы, махали шашками, убивали всех напропалую, по-моему. Нет, у нас есть закон, то есть общество ограждает себя таким образом от тех или иных поступков. Но, тем не менее, здесь другая составляющая. Мы должны не только, как бы, только запретительными какими-то аспектами апеллируют, но и должны воспитывать общество. И в этом случае вот это вот воспитание, это и есть пропаганда нравственности, пропаганда чистоты, именно духовная пропаганда той внутренней уверенности, что человек утром встает и говорит, я пошел, я пойду работать. И никто меня не обманет, никто меня за то, что я заработал, никто меня эти там средства не отнимет. И таким образом я как бы для себя буду и знать, как мы говорим, путь к своему процветанию. Вот что важно. То есть надо показать человеку путь его процветанию. А сейчас что происходит? Сейчас путь процветания – это ты обмани, ты укради, ты делай нехорошие вещи там, в нравственном плане, тогда ты будешь богатым. Вот что, какая среда сейчас создается. Вот этому мы должны противостоять, и это, я думаю, что самое главное для общества, независимо от религиозных каких-то принципов.
Валерий Береснев.
А можно я скажу скандальную мысль, с которой присутствующие, скорее всего, не согласятся? Вот подводя итог к тому, что говорил Бадабольжевич, мне кажется, что будущее цивилизованного мира не в демократии, а в теократии. Я понимаю...
Не согласятся.
Мне кажется, что большинство не готово к восприятию этой мысли.
Я не сделал такого вывода, на самом деле.
А я как раз сделал.
Я говорю о теократии не как такой средневековой или тем более античной форме правления, а как о главенстве нравственного закона, который превалирует над приходящим гражданским. Я понимаю, конечно, что я говорю, может быть, утопические какие-то, высказываю утопические суждения, но если религия апеллирует к внутреннему человеку, то политик и, собственно, государство апеллирует к внешнему человеку, то есть к его нормам, этическим нормам поведения в обществе. То есть функция государства, как говорил еще русский философ Владимир Соловьев, это не построить рай на земле и не допустить ада на земле. Ну, собственно говоря, в этом заключается государственный минимум, его участие государства в жизни человека. А религия стремится все-таки охватить всего человека и преобразовать его изнутри. И учитывая, что демократия все-таки крайне неустойчивая форма правления и постоянно скатывается то вправо, то влево, без цемента теократии, без цемента нравственного закона, который идет от все-таки от религии, от религиозной сферы, будущее мира представляется крайне зыбким. Вода Борисович не согласен с категоричным суждением, да?
Дело в том, что я бы хотел, чтобы было так. На самом деле, когда мы исследуем природу кармы, то мы начинаем понимать, что многие из нас еще не созрели до такого осознавания. Поэтому есть, когда мы говорим о перерождении, то есть люди, которые только-только живут только своими какими-то внутренними своими инстинктами. Есть люди, которые живут действительно высокодуховными и нравственными принципами. И в этом и разница каждого из нас и каждого индивидуума человеческого общества. Поэтому и, скажем так, и найти такую вот золотую середину сразу и сейчас, и сказать, вот именно так должно быть, все-таки я думаю, что трудно. Почему? Потому что мы можем скатиться в этой теократии к диктатуре, скажем так, по большому счету. Поэтому каждое общество заслуживает свое проживание или житие, скажем так, на сегодняшний момент. И то, что сейчас происходит, мы видим изъяны этого общества, мы хотим помочь обществу, но тем не менее принцип большинства, принцип общего морального и принцип такого зараженности, скажем так, нравственной сфере присутствует, и в этом случае как раз ежедневно и происходит так называемая борьба зла и добра в этом смысле. Поэтому мы противопоставляем, мы говорим, но тем не менее, как обычно говорят, силы зла превалируют иногда. Но, несмотря на это, каждый раз все-таки общество становится выше, общество глубже начинает понимать собственную природу, и в конце концов, рано или поздно она будет возвращаться тем же нравственным принципам. Я думаю, что как ни это утопически звучала мысль Далай-ламы, что рано или поздно все люди рано или поздно станут буддийскими монахами и будут жить в такой гармонии, то я эту мысль не вставляю. Наверное, когда-нибудь такое время наступит. Но это непросто, конечно, потому что общество циклично развивается, циклично расходится, но, тем не менее, это все происходит именно благодаря причинам и следствию, то есть карме.
А я напомню, нашим слушателям говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Лицом к лицу». Сегодня у нас в петербургской студии настоятель санкт-петербургского доцана Гундзе Чойней Буда Бальжиевич Бадмаев. И вопросы ему задают корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и политический обозреватель газеты «Вестник Единой России», историк религии Валерий Береснев. Будда Баджиевич, скажите, а чем вот вы можете объяснить такой рост ксенофобии в России, и что могут вообще сделать, по вашему мнению, власти, и могут ли что-либо сделать для того, чтобы, ну, хотя бы прекратились преступления на национальной почве?
Я думаю, что можно действительно кратко ответить. В первую очередь, это воспитывать общество. В мире действительно много несправедливости, и в том числе она имеет вот разделение по национальному или религиозному принципу. И я думаю, что в этом смысле наша задача, наше общество, это не только пропагандировать, но и воспитывать общество, по большому счету. Это вопрос, связанный с глубинными разделами. В первую очередь, я думаю, что надо закладывать вот эти принципы с детства. Вот. Мало-то не только, ведь воспитание идет не только там где-нибудь там, в общественных каких-то местах, там, в детсадах, школы или там вузы, институты, многое другое. Есть дворовая среда, мало того, очень часто вот именно националистические высказывания внутри, они имеют все-таки корень в семье. В этом случае. Поэтому здесь как раз и комплексная задача воспитания не только всех нас и взрослых, и детей обязательно. Почему? Потому что мы являемся отцами, мы являемся бабушками или дедушками для кого-то. Мы в этом случае являемся братами или сестрой. И в этом смысле вот это вот такое комплексное воспитание всего общества, оно мне представляется именно вот это важным. И если мы пойдем по такому принципу, я думаю, что, значит, ксенофобии в обществе, скажем, в российском обществе будет гораздо меньше. И самое главное, что этот вопрос нельзя, значит, решить сразу, вот сразу и сказать, давайте нельзя и не будем. Это на самом деле постепенное, постепенное воспитание, воспитание действительно людей, общества. И здесь должна быть дальновитая, комплексная, большая духовная программа. Конечно, в рамках вот Санкт-Петербурга как раз мы такая программа существует, она называется «Толерантность». И в этом случае мы как раз и пытаемся, в общем-то, эти вопросы обсуждать, значит, те или иные какие-то аспекты, значит, решать. И таким образом, по крайней мере, в Санкт-Петербурге более-менее такая вот, так, в религиозном плане и в национальном плане такой, более-менее такой стабильный как бы аспект имеется. Не говоря уже о других регионах, когда мы говорим о других регионах, конечно, там это все более имеет яркую окраску. Ну, и я всегда говорил, когда выступаю на эту тему, то, что, в общем-то, почему как раз признание нашего президента Дмитрия Анатольевича, белой тары и все остальное. Речь идет о том, что вот это и есть некий комплекс решения вопросов. Если президент или большие руководители страны, первые лица государства, или если губернаторы там, краев, областей и все остальное, они должны как раз и показывать пример толерантности. И вот этот пример толерантности на мою бытность все-таки Дмитрий Анатольевич показал. Все-таки он побывал не только, он был и в еврейской синагоге, он был и в мусульманской мечети, и в православных храмах он часто бывает, и во многом другом. И здесь вот как раз и видно, что человек пытается те вот эти острые вопросы личным примером показывают, что их можно решить. И люди, видя такую позицию руководителя государства, они тоже будут таким же образом действуют. Поэтому я много знаю руководителей регионов, скажем так, в других местах. Редко когда кто где-то бывает, особенно в буддийском храме. Но вот у нас такой вот глава государства.
Марина Коренева.
Будда Бажевич, все-таки буддизм – это религия или философия? Вот вы все время говорите о знании, ну, знание все-таки это знание, а религия, ну, все-таки это больше как-то вера, что-то иррациональное.
Речь идет о том, что вы должны понять очень простую вещь, что каждый из нас понимает мир сам. То есть мы здесь находимся, и здесь находится 5 миров, 5 огромных духовных миров, имеющие свои особенности. У нас есть много общего в этом мире, то есть, поэтому мы собрались здесь и пытаемся понять друг друга. Но, тем не менее, вот эта совокупность каждого из нас в отдельности и есть окружающий наш мир. В этом мире существуют различные аспекты, в том числе и аспект религиозный, как мы говорим в этом случае. Что значит религиозный аспект? Мы говорим о высоком духовном и нравственном идеале для себя. Смотря на эту жизнь, мы ее не находим. Но мы хотим следовать какому-то духовному, нравственному идеалу. И поэтому мы говорим, а как это можно сделать? И таким образом любое изучение, которое есть на Земле, оно пытается и предполагает, что вот так вот живи, так действуй, так думай, так работай над собой. И таким образом возникает вот такая некая, вот такая более высокая религиозная как раз ипостась вот в этом смысле. То есть мы стремимся к чистому, высокому, нравственному, духовному и пытаемся быть на это похожими, по большому счету. И эта духовная ипостась существует, как мы говорим, во многих других религиях, то есть не только в буддизме есть святые и в христианстве, есть святые и в мусульманстве. И в этом смысле каждый из них говорит о том, что у них есть собственный как путь, собственное мировоззрение, которое человек, себя развивая, может достигнуть. Вот в этом смысле как раз и буддизм является как бы противопоставлен. То есть, когда мы говорим о сострадании ко всем живым существам, любви и сострадании ко всем живым существам, мы как раз и хотим взять на себя огромную большую миссию и нести ее с собой, то есть сделать себя более лучше, более нравственнее, более чище, и посвятить собственную жизнь действительно, вот собственный смысл жизни, помощи всем окружающим вокруг себя. Вот это и есть задача высокой миссии в буддизме, и она как раз несет в себе вот ту глубокую религиозную основу, в которой есть и существуют буддийские божества. То есть одновременно, значит, ведь вы поймите правильно, что я почему я подчеркну, что в жизни мы не видим чистоты, поэтому мы обращаемся к духовному, духовной той чистоте, и туда начинаем обращать собственные взоры и туда стремиться. Вот это вот задача буддизма есть.
Последний вопрос о Валерии Безнев.
Я бы хотел затронуть ситуацию с петербургским датсаном. Я неоднократно там бываю и бывал, но мне прекрасно известно его местоположение. И вот мне, как человеку там бывающему, обидно иногда за этот прекрасный храм, расположенный на берегу Малой Невки, на старой деревне, тем, что в отличие от мусульманской мечети, в отличие от наших православных храмов, у петербургского датсана пока еще, как мне кажется, нет сил, чтобы постоять за себя, за окружающую территорию. Вот кто мог бы помочь петербургскому датсану, каким силам нужно обращаться, чтобы убрать от петербургского датсана совершенно не соответствующее храму соседства, прошу прощения, уличного туалета, мусорных бачков, которые там стоят. Вот территория вокруг храма, она, как мне кажется, к стыду петербургских властей, она требует вмешательства суда элементарных служб.
когда Далай-Ламе задали вопрос, когда будет свободен Тибет, он сказал, когда наступит время. Поэтому мы здесь понимаем, что то время, в котором мы живем, и в этом смысле мы и пытаемся что-то сделать. То есть на самом деле, во-первых, мы действительно содержим собственные территории в чистоте и вокруг. Я думаю, что рано или поздно этот вопрос встанет, и я думаю, что он решится. Мы, конечно, ни на кого не сетуем. Такие вот бытовые хозяйственные вещи, ведь тот же самый общественный туалет, он находится на бывшей территории, принадлежащей Санкт-Петербургскому датсану. Их соседний дом, который есть, тоже ранее принадлежал Санкт-Петербургскому датсану. Но, тем не менее, мы понимаем, что этот вопрос, мы всегда его поднимаем, рано или поздно будет потихоньку-потихоньку решаться. Торопиться не будем. Я думаю, что, как и все буддисты, мы живем здесь и сейчас и понимаем, что такого положения здесь и сейчас. Но это не значит, что оно не изменится. Я думаю, что все будет гораздо лучше.
Спасибо большое, Будда Бажиевич. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Лицом к лицу». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях был настоятель Санкт-Петербургского датсана Гундзе Чойней Будда Бажиевич Бадмаев. И вопросы ему задавали корреспондент агентства «Франс Пресс» Марина Коренева и политический обозреватель газеты «Вестник Единой России», историк религии Валерий Береснев. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».